Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшнем воскресном евангельском чтении мы с вами слышали отрывок из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. И которая является сама по себе началом земного служения Спасителя. Потому что все остальные евангельские события, в которых участвовал Господь, в значительной мере являются исполнением тех заповедей, которые Господь изложил израильскому народу в этой Нагорной проповеди. Ведь сам Господь сказал, что «Я не пришел разорить закон, но исполнить его». То есть, с одной стороны, наполнить его другим, более высоким содержанием, содержанием совершенства, не просто борьбы с грубыми страстями человеческими, как это было в Ветхом Завете, а именно привести человека в совершенство, постараться максимально человека подвести к тому достоинству, в котором он был сотворен. И мы видели, что действительно, с одной стороны, Господь и в точности исполнял ветхозаветные установления. Он был осмодневно обрезан плотью, в чем не нуждался, как Бог, как Господь, как Сын Божий. Он был принесен в 40-й день в храм Господень, и за него была принесена жертва. Он вместе с апостолом Петром, они принесли, ну, говоря по современному языком, налог. Помните, Господь спросил Петра, как ты думаешь, вот, от всех податей мы свободны или нет? Да, свободны. Ну, да не соблазним их, исполним и это установление. Но самое главное, что Господь исполнял и показал делом, примером, как нужно исполнять те заповеди, которые Он только что в Нагорной проповеди изложил. К примеру, он, если Он говорил о том, что «не судите, да не судимы будете», то он на деле это показал тем, что он не осудил женщину, приведенную ему в прелюбодеянии ятую. Он дал ей возможность исправить свою жизнь милости своей, прощая ей ее согрешение. Господь сказал, что не кляните клянущих вас, благотворите тем, кто творит вам напасть. И он со креста своего возопил: «Господи, не вмени им греха сего», чем оказал великую милость для человека. Мы даже знаем, что он даже Иуду до самого последнего момента желал спасти. И когда Иуда пришел со стражей, он же не обратился к нему, что «ах ты предатель». Он сказал: «Нет, друже, на что пришел уси?» Вот этим обращением друже он дал последнюю возможность умилости его, смягчить его сердце. И как отцы святые говорят, что если бы он в этот момент раскаялся, его Господь простил бы. Но сердце уже было настолько укорено в зле, что оно было не раскаяно. И вот эта Нагорная проповедь, ее содержание, мы должны к ним очень часто обращаться в своей духовной жизни. Было время, не знаю, как сейчас, но я помню, что было время, когда вот этот евангельский отрывок с 5 по 7 главу Евангелия от Матфея, он даже издавался отдельной книжечкой. Как бы предполагалось, что это некая памятка в духовной жизни для всякого желающего благочестивого жить. То есть, если человек может быть какой-то в суете, в заботах, может, не всегда может в полноте все Евангелие полностью от 1 до 4 перечитать, но вот хотя бы это перечитывай как можно чаще. Потому что это дает тебе ориентир, вехи, как тебе нужно жить в этом стремительном, быстротекущем, меняющемся мире. Что именно это должно быть положено быть в основании твоей жизни, а не те ценности и принципы, которые тебе предлагает мир в его с его психологами, философами, писателями. Вот, прежде всего, это должно быть основанием нашей духовной жизни. Так же, как в свое время, в ветхозаветное время, вот таким сводом духовно-нравственных правил был вот тот самый известный 118-й псалом или 17-й кафизма. На нем учили еще отроков и подростков благочестию. Поэтому будем почаще перечитывать вот эти евангельские слова Нагорной проповеди. О чем же они нам сегодня этот отрывок возвещал? Опять же, о трех принципиально важных вещах, которые лежат в основе, в фундаменте духовной жизни человека-христианина. Нам сказано, что не можете служить Богу и Мамоне. И опять же, и это Господь исполнил. И Ему предлагалось послужить Мамоне, как это, может быть, для нас не странно прозвучит. Ведь чем иначе можно было назвать предложение дьявола на горе искушения «Поклонись мне, и все, вот эти все сокровища мира будут твоими». И правильно, что ответил Сын Божий? «Богу едино поклонишься». Он показывал и нам во многих поколениях, в столетиях, что мы должны в своей жизни, что бы нас ни искушало, что бы нас ни подвигало, какие бы блага мира ни искушали нас, забыть о Боге, отречься от Бога, все равно Бог должен быть, служение Бога должно быть в основе. Как Сын Божий не отрекся служения и послушания своему Небесному Отцу в данном случае. И дальше ему предлагалось послужить Мамоне в том смысле, что давай после того, как Господь чудесно пятью хлебами насытил 5000 народа, а давай-ка мы сделаем тебя царем. Опять же, мы забыли о небесном, и тебе предлагаем об этом забыть. Управляй нашими земными делами, а вот про небо, там про будущее, про Царство Небесное не надо. Нам нужна вот эта синица в руках, а вот этот журавль – это потом. Вот. Господь сказал тоже, как, не обличая нас укоризной, хотите, идете за мной не потому, что видели знамение, что я Сын Божий, посланник Божий, ведущий вас в Царство Небесное, а потому что ели и насытились. И до последнего ведь так. И уже в конце земной жизни Спасителя то же самое. Все до последнего надеялись, что вот Он, особенно после воскрешения Лазаря, вот действительно это тот наш освободитель нашего израильского народа. И опять Господь не оправдал эти надежды земного служения. Опять не захотел служить суетной нынешней текущей Мамоне. А опять же звал в небесный Иерусалим, входя в Иерусалим земной. И из этого, естественно, вытекает и следующее повеление, которое звучит в этом фрагменте Нагорной проповеди, что защитит Царство Небесное, а все остальное, оно, будучи подчинено этому, образуется. Господь знает все, в чем вы нуждаетесь, прежде прошения вашего. А начиналось этот фрагмент с того, что Господь сказал такие слова: «Если око твое просто, то есть светло, то все вокруг тебя будет светло. Если око темно, то все вокруг будет тебе темно». И дальше сказано: «Если свет, который в тебе, тьма есть, то тогда вообще что такое тьма?» Как бы этим он указывал на источник любой тьмы в нашей душе и темного взгляда на окружающие и на окружающих в нашей душе. Это темнота нашей собственной души. Не внешне дает нам темноту, а мы извне, из своей темноты, извлекаем свою темноту. Мы смотрим через этот темный фильтр. Но ведь могут нам задать вопрос: ну хорошо, батюшка, а представьте себе ситуацию, что вот эти же самые строчки о свете в душе читает человек в больничной палате на койке, а в этот момент у него на тумбочке лежит выписанный диагноз, что у него очень тяжелое заболевание, и жить ему от силы год, полтора, два. И вот как ему быть светлой душой? Как ему сохранять радость? Или человек находится в окопе на войне, ужас войны, страхи войны, рядом убитые друзья и товарищи. И вот как вот... Вот как вот насчет света души и радости? По-человечески это понятно. И мы, чисто думая по-человечески, мы готовы с этим согласиться, что вроде бы как бы это не согласуется. Сколько в мире грустного, скорбного, которое может омрачать нашу душу. Но все было бы так, если в тех же самых же обстоятельствах не было людей, которые поступают и воспринимают это все совершенно по-другому. Ну, к примеру, 19 век, как Копенгаген, столица Дании, в которой проживает Ганс Христиан Андерсен. Что люди, живущие в Копенгагене, они что, люди безгрешные? Они не творили друг другу какие-то напасти, неприятности, скорби? И что жизнь действительно была поделена благополучно? И он, как существо с тонкой душой, проницательно вот это все это видел. И по-человечески что он должен был бы сделать? Он должен был писать филитоны и пасквили на эту жизнь и на людей. Быть таким, в части филитонности, был таким датским Салтыковым-Щедриным. Но нет, Ганс Христиан Андерсен писал удивительные световые сказки. Он писал «Снежную королеву», говоря о том, что да, я все это вижу, что есть в жизни, но я все равно твердо убежден, что миром правит верность, дружба и любовь. Да, я знаю, что в жизни очень много тяжкого и тяжелого и прочее. И часто мы стоим буквально чуть ли не на одной ноге, вот-вот упадем. Но есть стойкий оловянный солдатик, который на той же самой одной ноге преодолевает стремнины этой жизни. Да, мы все такие нежные, нас не тронет наше соболюмие и прочее. И мы как та самая принцесса на горошине, которая от маленькой горошины, маленьких скорбей уже чувствует себя неуютно, и это модное слово, некомфортно. Он это все видел, он это показал. Но тем не менее, вот, видя это все это, не будучи в розовых очках, он тем не менее говорит, что люди, но есть что-то более высшее. И это только более высшее может тебе дать смысл жизни. Или, допустим, та же самая война. Все мы помним и любим фильм, достаточно жизненно правдивый, поэтому его часто в Дни Победы повторяют. В бой идут одни старики. Тоже теряем товарищей в боях. Тоже ужасы войны. Уходят из жизни молодые, жизни, которые только-только, казалось бы, начинали жить. Но на борту самолетов, которые вылетали на боевые вылеты, нарисован нотный стан. И это действительно не выдумка, это не просто какая-то красивая художественная выдумка. Я видел документальные книги с фотографиями, и действительно, вот есть реально существовавшие самолеты, в которых этот самый нотный стан. Только с той лишь разницей, что в фильме это были истребители, а в реальности это были летчики, которые воевали на штурмовиках Ил-2. И они без уныния с песней воевали и умирали. Вот они умирали с песней, а мы живы с унынием. Или другой фрагмент из времен войны. Молодая девушка и парень в разведшколе. Они полюбили друг друга и решили после войны связать друг с другом жизнь. И потом разъехались каждый по своему заданию. И понятно, что по роду своей деятельности они больше на войне не могли никак встретиться. Но они договорились, чтобы друг друга как-то мысленно поддерживали. Договоримся, что вот это конкретное созвездие на небе, это будет нашим созвездием, это будет наше место встречи. Где бы мы ни были, и как бы там тяжело ни было, посмотри на это созвездие и знай, что это я, и тебе будет легче. Я посмотрю, что ты, и нам будет легче. И случилось так, что она попала в очень серьезную военную передрягу, была очень тяжело ранена, даже немцы посчитали, что она уже мертвая, и оставили ее. Она осталась тяжело ранена, снова жива. И она даже вмерзла в лед, ее пришлось солдатам штыками выковырить из этого льда. В результате этого она потеряла ноги. Но ее возлюбленный ее нашел, женился на ней. Она потом стала на костыли, стала снова ходить. Но самое главное не в этом. Они продолжали счастливо жить. Потому что да, телесно она была на костылях, но душа была ее не на костылях. Это наши души очень часто бывают на костылях. Ее нужно каждый раз чем-то поддерживать, какими-то утешениями и всякими погремушками и прочее. Здесь душа имела внутренний стержень. Она понимала, что да, по горизонтали, на земном поприще всякое в жизни может быть. Но есть вещи выше этого, которые побеждают все это. Это все, что связано с областью духа человека. Вот об этом нам, как раз говорит то предписание Нагорной проповеди Спасителя, о том, что прежде всего думай о свете и мире в твоей душе. А почему так? И действительно, в принципе, это человеку свойственно искать мир и радость. И ведь само это оно вложено в Богом в человека. Вот как человек, ему очень неприятно, его страшит, его пугает, ему, для него считается неприемлемой смерть. Правильно, почему? Он видит в смерти что-то неестественное. А почему неестественное? Потому что внутри в него вложены начатки вечности. И он никогда не примирится со смертью. Он может ее смиренно принять, вот как некую данность на данный момент, но как шаг в следующую, в продолжение жизни, уже в вечной жизни. И в этом отношении верующему человеку легче принять смерть, чем неверующему. Вот. Также и понятие радости, оно тоже, Бог сотворил человека для радости и божества, оно есть в естестве человека. Но если он идет к источнику радости, а мы ведь что слышим в Священном Писании? Мы когда читаем символы веры, мы говорим, что Бог только, Бог есть свет от света. То есть если мы хотим света, то только к Богу. Если мы хотим радости, то кондак Лазарева субботы говорит, всех радость Господь. Настоящая неподдельная радость – это как с Богом, это Господь. А если человек хочет радости и света, но не хочет Бога, тогда он, естественно, а потребность радости есть, ее никуда не денешь. И вот тогда человек начинает придумывать себе заменители. Он начинает себе заменители. Поэтому мы сейчас и видим, что когда с одной стороны вот такое разлияние безнравственности, а с другой стороны гогот и хихиканье, эти бесконечные эти развлекательные шоу, КВН и прочее, прочее. Почему? Потому что человеку страшно, душа-то ведь он знает, в каком состоянии он находится, и не хочет оставаться один на один с этой душой. И она придумывает эту радость, и она у него не настоящая, а придуманная. Хотя рядом есть возможность получить истинную радость. И человек-то должен осознать, что ты истинно получишь не в земном, страшно будет, если твое состояние души будет зависеть только от сводки новостей, от того, что дождик или жара, от того, пересолен борщ или нет, или обидел тебе кто-то или нет, или оценили твое добро, принесенное кому-то, или нет. Тогда это действительно душа волчится по-земному, и она никогда не будет причастна своей радости. А где ее обрести, и как, и в чем она? Тогда нужно прежде всего задать вопрос, а в чем источник нерадости? Нам трудно себе представить дьявола радостным. Просто он есть как раз та самая тьма. И поэтому, если человек причастен вот в душе своей к тьме, он должен знать, откуда ветер дует. Потому что почему он не радостен? Потому что он отвержен от Бога. Поэтому человек, и задавай себе вопрос, если ты сейчас не радостен, если вот эта туга на душе, не просто какие-то скорби, которые, конечно же, в той или иной мере сопровождают жизнь человека, но они не должны быть доминантами, они должны быть постоянным состоянием души. Они могут быть только как приражение вражей, которые человек должен мужественно преодолевать с верой и упованием и терпением. А именно вот эта вот скорбь, безнадега, как вот постоянное состояние души, вот это уже вражие. И оно происходит именно от того, что в данном случае душа произвольно себя своим выбором отвергла от Бога. Она осуетилась, она занялась только земным. И вот именно страсти, наполняющие человека, они являются источником вот этой туги. Почему мы во время вечерней, во время, когда поется «Господи, возвах», то по воскресеньям как раз этого стиха, этого псалма, так и начинаются петь стихиры. «Изведи из темницы душу мою». Душа в страстях – это душа темничная, это душа темница. И логично, потому что вот мы знаем, что если человек вот прикоснется к горячему металлу, у него обязательно возникнет волдырь. Если он возьмет скрепку женскую и оба конца запихнет в розетку, через что я проходил в детстве, вот, это будет очень больно, это будет куча искр, вот, розетка сгорела. Вот, но прежде всего он поймет опыт, поймет, что это больно, это и несет определенные последствия. Также он должен понять, что и любое твое греховное повзновение, поступок, мысли и прочее, это тоже некий волдырь на душе. Осудил, разгневался, нечистое помысли. Вот эти волдырьки возрастают, и когда они накапливаются, они создают вот эту самую тьму. И тогда уже человек смотрит на окружающий мир людей либо глазами своих страстей, у каждого свои там, и в своем объеме и количестве, либо глазами своих добродетелей, своего добра. Вот. И тогда те же самые люди, несовершенные, грешные и прочее, он воспринимает совсем по-другому. В первом случае, только с гневом, раздражением, да вот эти несчастные люди, что они мне, мешают жить и прочее. Либо наоборот, он со скорбью, с милостью, вот как, помните, Силуан Афонский, который на иконе изображается с большой-большой текущей по щеке слезой. И он даже не, там на свитке написано молитва, и даже не написано, что «Господи, приведи их покаянию этих жестокосердых». А там сказано: «Господи, дай людям земли понять, как ты их любишь». Что, может, хотя бы вот любовь твоя растопит их сердце там. Вот так относится к миру, окружающим их людей, душа, которая вот именно уже смотрит на мир, окружающий глазами добродетели. И поэтому постараемся вот перечитывать эти слова Нагорной проповеди, понять, что вот то, как мы относимся к окружающей жизни, не будем винить жизни людей. Будем винить себя. В каждом случае будем задавать вопрос, что, какая страсть мне мешает посмотреть на людей, на жизнь посветлее. Будем стараться это сказать. И в этом смысле вот то время, которое мы сейчас переживаем, это очень счастливое время. Это время, когда мы абсолютно, вот, настоящий верующий человек, он чувствует просто реально присутствие Божие среди нас. Потому что именно жалость к нам, и любовь к нам, и желание нам спастись. Потому что, да, эта любовь, может быть, затрагивает нас самое дорогое, к чему мы очень привязались, к чему мы даже, можно сказать, не то, что привязались, а приросли. И спросите друг у друга, что мы пишем в поздравительных открытках или просто устно друг другу желаем на днях рождения, на днях ангела, там, удачи, хорошего дня или хорошего вечера, здоровья и прочее, прочее, прочее. Кто-нибудь когда-нибудь в записке написал «Мира тебе совести», терпение тебе, мира душевного, там, иногда бывает, но реже. Там, но это все реже. А прежде всего, то первое. И Господь, видя, что для нас в земной жизни главное здоровечко и благополучие. И что произошло в эти два года? Эпидемия у нас потрогала за здоровье, а нынешние обстоятельства за благополучие. И сейчас смотрит, а вот как вы в этих условиях? Вы верующие, то есть верные мне, или все-таки это все было как-то наносное до поры до времени? Там? А вот если вы действительно хотите быть верующим, время наиблагодатнейшее. Поэтому постараемся воспользоваться его благими плодами. Аминь.